общее основание для осуждения о том, можно ли молиться за души самоубийц и еретиков. Но относительно самоубийц святый Тимофей, епископ Александрийский, на вопрос, а еще кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с высоты, за такового должно ли быть и приношение или нет, то есть литургии, отвечает. О таковом священнослужитель должен рассудить, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие, ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя, желая достигнуть, да будет приношение и молитва за него, неправдуют и глаголют, яко был вне себя. Может же быть, яко соделал сие от обиды человеческие, или по иному какому случаю, от малодушия. И о таковом не подобает быть и приношению, ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непременно должен со всяким чаянием испытывать, и да не подпадет осуждению, заключает святый Тимофей, епископ Александрийский. Вот единственное исключение, допускающее молитву церковную за самоубийц. Человек совершил страшное преступление в состоянии невменяемости. Ясно, что нельзя его строго и судить за это. Бог в неисповедимых путях своего промысла попустил такое несчастье, такое насилие со стороны врага рода человеческого в отношении к человеку, лишенному разума. Бог пусть и будет единственным его судьёю. Церковь в смирении, склоняясь пред непостижимыми судьбами Божьими, предает всего человека в руцы милосердия Божия, как лишенного возможности бороться с насилием дьявольским. Впрочем, повторяю, в каждом отдельном случае вопрос о том, можно ли допускать церковные поминовения самоубийцы, должна решать церковная власть, которая и берет на себя ответственность пред Богом за разрешение или запрещение такого поминовения. И это представляет тяжелое бремя для каждого епископа. Самоубийства участились в последнее время до крайности, особенно среди молодежи. Полагаться на решение врачей нередко и в Бога неверующих, и принадлежащих к исповеданиям другим, не признающим молитвы за умерших, вообще нельзя. Ведь такие врачи вовсе не обязаны входить в суждение по существу с духовной точки зрения о том, был ли самоубийца в состоянии острого помешательства и вне ума в момент совершения преступления. Их забота, хотя несколько, успокоит и живых, скорбящих родственников покойника, и вот обычно они все самоубийства с легким сердцем приписывают острому помешательству. А в глухом, отдаленном от епархиального города углу, этот вопрос приходится решать местному священнику, у которого иногда и мужества не достает отказать в христианском погребении и поминовении самоубийцы, ввиду возможных жалоб архиерею за отказ в этом со стороны родственников покойника. Ведь в наше время миряне забывают совсем церковные правила о подчинении своего смышления авторитету своего пастыря и духовного отца. Они смотрят на него просто как на требоисправителя, который обязан непременно, без всяких рассуждений, исполнить их требования. Забывают известные еще в Ветхом Завете правила послушания выше поста и молитвы, выше приношений и жертв. Когда им напоминают о церковных правилах, они обычно ссылаются на бывшие примеры разрешения и больше не хотят рассуждать. И совесть священника нередко насилуется мирянами, и священник, вопреки совести, во избежание жалоб и дознаний, исполняет их требования. Невольно думаешь, как же наша жизнь далеко уклонилась от того пути, какой ей указывается церковью. Ведь выходит, что родственники самоубийцы как будто насильно, вопреки воле самого Господа, который управляет церковью и через иерархию, указывают ей правила жизни, хотят, да будет позволено так выразиться, втолкнуть несчастного в Царствие Небесное. И особенно это надо сказать о панихидах по еретикам и богохульникам. Тут уж бывает прямое кощунство, превращение молитвы церковной в какое-то насилие над церковью, издевательство над яслужителями. Так было в отношении Льва Толстого, так теперь творится в отношении другого Балахульника, Шевченко. Так постоянно творится неверами-интеллигентами в отношении разных хулителей церкви и я врагов, если только они носили имена христианские. Но относительно еретиков Святая Церковь не допускает даже и таких исключений, какие бывают в отношении к самоубийцам. Раз еретик или богохульник умер, не примирившимся с церковью, умер в отлучении от нее, церковь не может допустить и молитвы о нем. Ересь есть духовное самоубийство, а о мертвом члене, отсеченном от целого тела церкви, бесполезно и заботиться, бесполезно и молиться. Есть еще одна сторона вопроса о молитве за еретиков и самоубийц, которую обыкновенно упускают из виду, хотя она едва ли не важнее всех теоретических суждений, которые, может быть, в самой основе-то своей на нее и опираются. Эта сторона, так сказать, мистическая. Помнить надо, что такое церковь в своей сущности. По учению великого апостола Павла, она есть живое тело Христа Спасителя, коего он сам и есть глава, а все верующие – это члены, так сказать, живые клеточки с его великого организма любви, одушевляемого Духом Божиим. Молитва, по выражению покойного Хомякова, есть кровь церкви, своим обращением привлекающая благодатные силы к обновлению всего организма. Она есть и дыхание любви, объединяющее всех верующих со Христом и во Христе. Любовь движет молитву, приводит ее в действие. Любовь приводит и в соприкосновение душу молящегося с душою того, за кого он молится. Но сие соприкосновение бывает целительно для последнего только тогда, когда он еще не умер для тела Христова, когда он составляет еще живую клеточку всего тела, то есть не потерял общение со Христом. Хотя он и болеет, хотя и не очищен от греховной нечистоты, но ушел отсюда с верою в молитвы церкви, с надеждою воскресения во Христе. Тогда молитва любви, восходя к Искупителю мира, несет от него исцеляющую благодать душе почившего, благодать, изливаемую любовью Христовой к тому, кто не потерял еще веры в искупительную силу крови, пролиянной за него на кресте. Такая молитва и Господу угодна, как жертва любви за почившего, и для молящегося полезна, как животворящее дело его любви, как исполнение заповеди Господней. Такая молитва сливается с молитвой всей церкви, становится уже молитвой самой церкви, молитвой, дерзну сказать, самого Господа, яко ходатая Нового Завета, яко главы церкви. Соединенная с таинством Евхаристии, она проникает в небеса и отверзает двери милосердия Божия к почившим в вере нашим братьям и кровью Господа омывает их грехи. Отмы, Господи, грехи, зде поминавшиеся кровью Твою честную, молитвами святых Твоих, молится церковь, когда опускаются частицы, вынутые за живых и умерших в кровь Господню. Теперь примените сию мысль к тому несчастному, кто, как еретик, отпал от церкви, мертв для нее в качестве члена или же отсечен от церкви невидимым судом Божьим за смертный грех отчаяния, в каком он умер как самоубийца. Может ли принести пользу такому, уже мертвому, члену церкви, уже отсеченному от нее, молитва за него, хотя бы это была молитва всей церкви? Конечно же, не может. И причина тому не вне сего несчастного, а в нем самом, в том настроении, в каком он перешел в другую жизнь. Это настроение упорного сопротивления Богу и Святой Церкви. Он сам не хочет себе спасения, не восхотя благословения и удалиться от него, как сказано в Священном Писании. А перемена настроения, как я уже сказал выше, там, в другом мире, невозможно, если не было зачатка такой перемены всей жизни. Бог насильно не спасает. Это первое. Второе. Невыносим свет для глаз болеющих. Невыносимо приближение к Богу для души, умершей во грехе нераскаянном. Кто знает, Может быть, наша молитва о человеке, умершем в состоянии ожесточения, будет только еще больше тревожить и усиливать в нем враждебные чувства к Богу. По крайней мере, относительно злых духов, известно, что из сих отверженцев Господь готов был бы принять, но они сами того не желают в ожесточении своей гордыни. Посему вместо пользы молитвы за того, кто ушел отсюда в нераскаянном грехе отчаяния и хулы на Бога, может и ему принести вред, и тому, кто за него молится. Вред такому молитвеннику возможен еще и с другой стороны. Молитва не есть простое словесное ходатайство за другого, как это иногда бывает между людьми. Нет, когда мы молимся за ближнего, молимся не языком только, не словами, а и сердцем, то воспринимаем память о душе его в свою душу, в свое сердце. Воспринимаем по любви к нему и те скорби, те грехи, какими он отягощен, и уже как бы от своего лица, вознося их ко Господу, умоляем его благость о помиловании или ниспослании ему спасающей благодати. Чем сердечнее и искреннее такая молитва, тем большую милость Господню она может нисвести в душе того, за кого молимся. И чем ближе нам человек этот, чем больше питаем к нему чувство любви, тем сердечнее бывает и молитва наша о нем. И если он жил на земле благочестиво и богоугодно, то, воспоминая молитву его душу, тесно соприкасаясь, объединяясь с нею, мы незаметно делаемся как бы причастниками и той благодати, какая присуща была этой душе при жизни на земле, и тем добрым свойствам, коими она была украшена. Посему-то молитва за почивших праведных людей весьма душеполезна и для нас самих спасительна. Не столько они получают у нас пользу, сколько мы воспринимаем от них духовные отрады и утешения. Над нами сбывается слово Писания: молитва его в недра его возвратится. С одной стороны, при одном простом воспоминании о лице, известном нам добрую жизнью, наша благоговейная мысль о нем уже услаждается красотой его духовного облика. С другой стороны, он видит любовь нашу к себе и, конечно, в долгу у нас не остается. Он, так сказать, показывает Богу любовь нашу и, по любви своей к нам, приносит Богу теплую, чистую свою молитву за нас.